Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-5939, а пока я буду отвечать на вопросы других людей, которые были заданы ранее. Иногда можно услышать, что почитание святых в православной церкви ничем не отличается от язычества. В чем разница? Думаю, что все-таки разница основная в том, что наши святые, мы их не воспринимаем как богов в собственном смысле. То есть, если говорить о богах языческих, то они более-менее сами по себе, и каждый из них обладает какой-то самодостаточностью. Ну, по крайней мере, в тех языческих культах, о которых мне что-то известно. Там Зевс, Аполлон, кто-то там Афродит. В общем, это все некая такая элита духовных существ, или не совсем духовных, в общем, пребывающих в каких-то высоких сферах. У каждого свои границы, свои полномочия, свои, скажем так, функции. И все они сами по себе. Что касается святых, они далеко не сами по себе. Все, что у них есть, это от Бога. То, что у них есть сам от них, от самих по себе, это как раз не предмет нашего, что ли, их почитания. А вот, на мой взгляд, это в этом разница. То есть то, что их, оно помогло им приобрести то, что от Бога, а то, что от Бога, как раз то, что они приобрели, и делает их интересными для нас. Вот такая, на мой взгляд, разница. Когда детей лучше в храм начинать водить? Ну, здесь, по-моему, очень много зависит от семьи, потому что если родители в храм ходят, то дети будут ходить в храм, начинать вместе с родителями, ну, или с кем-то одним из них, если другой не против. Если другой против, то тут уже проблемная ситуация, которая... по-разному может разрешаться, но, например, ну, без имен, потому что, наверное, имя, которое у меня было сейчас на языке, не всем понравится, но, в общем, известны случаи, когда люди становились серьезными, воцерковленными людьми при сильном противлении этому одного из родителей благодаря кому-то другому из родителей. Ну, в общем, если брать ситуацию, когда никто вроде бы не против, то лучше, чтобы дети ходили вместе с родителями. Как они делают, в общем-то, все. Все, что делают дети до определенного возраста, они делают вместе с родителями. Ходят в гости, слушают музыку, там какие-то интересы, в каких-то интересах родители участвуют. И мне кажется, это должно быть так вот естественно с детства. Если же родители сами не воцерковлены, то тут вообще довольно сложно начать детей водить в храм так, чтобы это подействовало. Потому что придумать парочку мероприятий можно, но насколько эти мероприятия что-либо за собой повлекут, вот тут уже вопрос. Как пережить подростковый возраст детей, девочек, мальчиков с 13 лет и далее? Они с трудом идут на службу в воскресенье. Как молиться за них? Что предпринять? Ну, знаете, то, что они с трудом идут на службу в воскресенье, это еще цветочки из того, что нам приходится пережить. Я вот убедился, имея 6 детей, что прежний родительский опыт кончается вместе с подростковым возрастом предыдущего ребенка. И когда начинается у следующего подросткового возраста, ты совершенно к этому не готов, с нуля нужно начинать, с чистого листа. Какие-то прежние наработки, конечно, они немножко есть, ты вроде бы чего-то и помнишь, но оно может совершенно не сработать с этим ребенком. Или, может быть, ты уже немножко другой, ты не можешь этого делать. То есть, в общем, здесь как это делать, это надо каждый раз смотреть на ситуацию, на ребенка. Но вот как пережить? Переживаем как-то, не умираем от подросткового возраста детей, хотя, конечно, это тяжело. Не только им, но и нам. Но что они идут на службу в воскресенье, уже все, поезд ушел. То есть здесь их однозначно не затащим в воскресенье на службу, даже если захотим. Молиться за них, естественно, как и за всех. Что предпринять? Ну, наверное, предпринять нужно какое-то достижение какого-то взаимопонимания. То есть здесь уже поздно затягивать ребенка в свои интересы и даже делиться ими. Ему уже неинтересно. Он уже утверждается в обособлении от нас. То есть здесь нужно предложить ему какое-то понимание, сочувствие. Ну, в идеале поддержку и... На самом деле это тяжело обоим, повторюсь. Но какое-то, по-моему, выстраивание мостов должно быть в 13 лет, а не запрессовывание подростка в некую правильность, куда мы его не успели запрессовать раньше. Батюшка, когда к вам приходит за советом и благословением на брак, какие советы вы даете? Вообще, когда люди приходят вступать в брак, они обычно советов не просят, они счастливы, у них все есть, и они просят только, ух так, поскорее повенчать. Когда что-то потом идет не так, они приходят за советом, поэтому мне как могу сказать, что мне крайне мало приходилось давать каких-либо советов перед одновременно с благословением на брак. Вот такой вопрос, вроде бы хороший, а ответить на него не знаю что. Ну, во всяком случае, что бы я посоветовал сейчас, пользуясь случаем, людям, которые хотят вступать в брак, наверное, все-таки лучше как-то поглубже разобраться в собственных чувствах и в чувствах друг друга. Если вы остановитесь вот перед этой чертой, просто в качестве людей, которые, может быть, могут быть друзьями, может быть, как-то еще друг другу не безразличны, но вы поймете вместе, что это не ваш путь, это будет совершенно нормальное решение, это будет плюс, а не минус. То есть, если это действительно не ваш путь, и вы вдруг вместе поняли, что это не ваш путь, или кто-то из вас понял, и вы не пошли по нему, то это хорошо. Гораздо хуже, если бы вы это поняли потом. Когда это поймет один, через какое-то время это поймет и второй. Когда поймут это оба, то у обоих эта жизнь будет очень и очень невеселой. И тогда, может быть, какая-нибудь пара разведется, а другая пара скажет, нет, мы не будем разводиться, мы православные христиане, вот Христос сказал не разводиться, разводиться нехорошо, мы не будем разводиться, мы будем тянуть, значит, это дальше. Это уже решается каждым, но, по крайней мере, это тяжело. Поэтому лучше, говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну, не 7, ну, хотя бы 3 раза отмерьте, что ли. Ну, хоть 2. В общем, отмерить никогда не лишнее еще раз. Все-таки в браке по любви, мне кажется, должен быть какой-то элемент небольшой хотя бы расчета. Иначе потом, когда вот эта первая влюбленность пройдет, она пройдет однозначно. Надо просто подумать, что останется-то. Вот она пройдет, да, через год, через два влюбленность пройдет. Любовь, это не, которая есть между супругами, прожившими много лет, это не влюбленность, не первая. Это совершенно другое состояние. Вот когда пройдет эта влюбленность, что останется? Ну, если мы можем задать такой вопрос себе, это очень хорошо. Вот я бы советовал бы думать об этом перед вступлением в брак. Так. Что будет с нами, если нас постигнет смерть без покаяния, а наши дела будут свидетельствовать о полнейшем отступлении от Бога? Знаете, мне очень сложно отвечать на вопрос, что будет с нами. Честный ответ, понятия не имею. Понятия не имею, потому что даже в Евангелии об этом сказано немножко разное. И когда мы читаем одни строки Евангелия, мы можем подумать, что вот если человек не христианин сознательный, то все, в ад. Читаем другие строки Евангелия, и не так картина выглядит. Помните в притче о страшном суде? Он говорит, встаньте, давайте по правую сторону, потому что я был голоден, вы меня накормили, я был не одет, вы меня одели, я был болен, ко мне пришли. Они говорят, да когда? Мы тебя не видели вообще, не слышали. Нет, говорит, вы сделали это одному из вот этих людей, поэтому вы сделали мне. Вот и все, никакого тебе воцерковления, никакого тебе осознанного христианства. В другие строчки читаем, все, что не поверит, то грех. Ну, в общем, это вы сами знаете. Поэтому даже при такой вот некоторой противоречивости я не склонен отвергать одни строки на основании других. Но я не могу построить из них цельную картину и не хочу. Поэтому что будет с нами, я просто не крайне вот не люблю, мне не нравятся точнее такие вопросы. Но, наверное, все-таки, если нас постигла смерть без покаяния, дела действуют о полнейшем отступлении Бога, то это не самый лучший финал. Я бы его не пожелал, конечно, никому, и себе в том числе. Сегодня современный человек, в принципе, не особо расположен к тому, чтобы его чему-то учили. Ну, почему? Смотря кто. Ну, ладно, дальше. Каждый считает, что он сам себе глава, у каждого своя философия. Ну, почему? Ну, тоже, да, давайте дальше. Вы в своей работе не чувствуете того, что сейчас стало труднее использовать традиционные формы миссии? Почему такой пробел? Ну, я раньше-то миссией не особенно занимался в таком смысле этого слова, как миссия, когда ты куда-то идешь. Больше как-то приходилось в храме трудиться и с теми людьми общаться, куда приходил. Я не знаю, какие формы миссии сейчас можно сказать, можно назвать традиционными, но само собой, что их, если так предположить, некие традиционные формы миссии, вот пойти куда-то и рассказать там о Христе. Их стало труднее использовать, думаю, потому что все уже все слышали. Эти вот традиционные формы, о которых мы читаем в книге «Деяния апостолов», о которых мы читаем в каких-то писаниях того, что было очень давно, имели очень важное практическое такое значение. Они просто доносили информацию, факт. Люди, которые жили где-нибудь там в Малой Азии, в каких-нибудь Филиппах там, или в Коринфе, или где-нибудь еще, понятия не имели, что был Иисус Христос, который учил вот этому, что его распяли, что он воскрес. Если даже они где-то об этом слышали, то не могли составить об этом никакого представления. И вот приходили люди, которые говорили, это было вот так, это важно потому, что давайте присоединяйтесь к нам. Сейчас все знают, кто такой Иисус Христос. И что он жил, и что он пострадал, и что христиане верят, что он воскрес, и чему он учил. И поэтому традиционная миссия в плане того, чтобы пойти куда-то и рассказать, что был Христос, и что он воскрес, и что он учил вот этому, просто ударяет в какое-то уже заполненное место. У людей вопрос не в этом. У них нет вопроса в том, что означает имя Иисус Христос и что о нем думают христиане. У людей вопрос в том, а сами-то христиане из этого что производят? Вот это все хорошая такая история, поучительная в чем-то где-нибудь, где-то. А что из этого извлекли сами христиане, которые пытаются меня привлечь в свои ряды? И когда человек начинает разбираться, то очень часто он видит, что его миссионер не вполне, что ли, убедителен в собственной жизни. И тогда у человека возникает вопрос, а зачем мне вообще это надо? Вот, да, это хорошо звучит, но вот я смотрю на этого человека, который для меня доносит эту, как он считает, благую весть. Она для меня не считает, не является благой, потому что я не вижу в нем вот этого блага. И поэтому традиционная миссия не работает. То есть люди о Христе уже знают, но им нужна для того, чтобы присоединиться к христианской общине, надо, чтобы эта община их как-то заинтересовала. Чтобы люди, которых они видят, им стали интересны. Поэтому мне кажется, что сейчас миссия сегодняшнего дня основная – это улаживать, учиться нам жить по-христиански, свои внутренние проблемы как-то решить, которых предостаточно. И по мере того, как мы это будем делать, мы будем более интересны для внешних людей. Что значит «освятить крестик у твоего дома, квартиру»? Как правильно и когда это делать? Это очень интересный вопрос, потому что тут возможны варианты понимания. Одно дело... Вообще, что такое «освятить» изначально? «Освятить» — это как-то... Мы это понимаем, что вот приносит, выходит батюшка с чашей, с крапилом, со святой водой, с молитвой в Петрохиле, крапит это все, освящает святой водой, читает определенную молитву, и вещь прежде не священная становится священной. Ну, с крестиком более-менее понятно. Был просто крестик, изделие легкой промышленности или там какого-нибудь ювелирного искусства. И, будучи принесен в храм, после чина освящения, он становится крестиком как предметом уже религиозного назначения, предметом, который мы воспринимаем как священный. Он и должен быть для нас предметом священным. Вот как быть с квартирой или автомобилем? Квартира становится священным предметом, священным пространством от того, что мы ее освятили. Или наша машина становится ли святыней, когда мы ее осветили? Ответ – нет. Не становится. Почему? Тогда в чем разница между крестиком и машиной? Формально ни в чем. Но, по сути, в чем-то она явно есть. Поэтому здесь нужно, мне кажется, немножко попытаться заглянуть дальше за этот чин освящения, потому что выглядит все совершенно одинаково. Крестик приносит, и хоть батюшка в Петрохиле с крапилом покропил, молитву прочитал. С машины то же самое, только он выходит уже из храма, тоже с крапилом, тоже молитву прочитал, тоже покропил. Крестик святыня, машина не святыня. В общем, освящение, видимо, здесь имеет несколько разное значение, и понимаем мы это не из внешней формы освящения, а из все-таки назначения предмета и из тех молитв, которые при этом произносятся. Крестик – это именно некая святыня, священный предмет, а здесь, освящая предметы нашего обихода, не богослужебного, ну, мы, скажем так, просим благословения, что ли, Божьего в связи с использованием этих предметов. То есть это, по сути, даже некое благословение нам. Хотя, конечно, форма одна и та же. Но кто-нибудь скажет, а почему вот такое противоречие? Да, вот такое противоречие. Потому что наши благочестивые предки, при которых это все складывалось, посчитали, что форма одна и та же подходит для и того, и другого случая. Но у нас уже другой формы нет, но содержание нам, думаю, следует разделять. Каким людям не поможет ни молитва, ни пост? Ну... Кто же знает, что поможет, пока человек не попробует. Когда бесы нападают на человека, то кто может защитить нас от них? Ну, я думаю, что Господь может защитить нас от них, когда мы к ним обращаемся. Общая масса верующих уменьшается и охладевает. Сейчас наступает время индивидуального спасения. Каждый сам идет на крест. Ну, я бы так не сказал, что время индивидуального спасения наступает, хотя, конечно, сейчас наступило давно уже время индивидуальной жизни. И если говорить о даже жизни верующих на протяжении последних 2-3 десятилетий, то мы помним, многие из нас, 90-е годы, конец 80-х годов, когда было возрождение приходской жизни, образовывались общины при приходах, люди как-то хорошо друг друга знали, воспринимали богослужение как совместное некое действие, вот опять-таки людей, которые хорошо друг друга знают. Сейчас это есть, но сейчас это как-то пошло на спад, так что, в общем, в чем-то я с автором вопроса согласен, что вот этот вот общинный, коллективный компонент, он идет на убыль. Насколько означает ли это, что наступает время индивидуального спасения? Дело в том, что индивидуально мы вряд ли сможем спастись, потому что мы живем все-таки среди других людей. И то, что мы делаем для нашего спасения, мы делаем почти все среди других людей. Почти все, чему нас учил Христос, касается взаимоотношений с другими людьми. Поэтому, не делая вот этого, мы и не делаем того, что служит нашему спасению. Если нет ближнего, нет любви к ближнему. Если нет ближнего, то наши отношения с Богом не выстраиваются, потому что это тоже отношения, а отношения мы выстраивать не умеем. Так что, думаю, не стоит увлекаться идеей индивидуального спасения. Спасение, с одной стороны, действительно, оно в нем есть что-то индивидуальное, но происходит оно именно во взаимоотношениях с другими людьми, совсем не обязательно верующими, кстати, и не обязательно воцерковленными, но все-таки во взаимоотношениях. А, вот продолжение. Это слова архимандрита Кирилла Павлова. Сейчас это время, не знаю, не слышал, не читал. Что надо менять в себе и в народе? Да, попробуйте изменить что-нибудь в народе, потом расскажите нам, как вы это сделали. Мы с удовольствием вас послушаем, в том числе я. Что надо менять в себе? Мне кажется, что в себе нужно менять именно установку. Если мы вот так вот настроены на то, что все плохие, расцерковляются, им все неинтересно, мне интересно, поэтому мне с ними не по пути. Вот это точно надо себе менять, потому что это те самые люди, среди которых нам Господь благословил совершать свой жизненный путь и спасаться. И это спасение заключается не в том, что они нам говорят, какой ты молодец, вот ты воцерковился вообще, класс, мы с тебя будем брать пример, ты прям для нас свет, не в этом далеко. Мы что-то делаем такое в отношениях с людьми, что, ну, скажем так, помогает нам, в том числе в отношениях с Богом. То есть мы, скорее даже, я бы сказал так, испытывая какие-то трудности в отношениях с людьми, мы можем их пытаться разрешить так, чтобы нам было удобно, чтобы нам было комфортно, чтобы я получил вот от этого человека то, что мне нужно, и до свидания. Или все-таки разрешать их как-то так, чтобы мы через это входили в более глубокое какое-то соприкосновение со своим внутренним миром и с внутренним миром этого человека, даже если там не все складно идет. Это не со всеми получается. Ну, или, например, можно разойтись с человеком, понимая, что у нас с ним не получается. Это тоже форма отношений. Ну, вот ничего хорошего не выходит. Значит, лучше пусть я буду здесь, а ты будешь там. Но все-таки это тоже форма отношений. Мы пообщались, поняли, что не идет и что нужно расходиться. Конечно, нас может как-то это все будоражить, мы можем очень на это реагировать бурно, нам это может не нравиться, человек нам может не нравиться. Но в конце концов, если мы выбираем вот этот путь какого-то такого, какой-то внутренней гармонии своей и понимания другого человека, то мы, я думаю, со временем успокоимся и поймем, что, ну, так случилось, да, где-то мы поняли свои пределы, где-то мы поняли лучше других людей. Тоже опыт, хотя и неприятный, но он нас сделал сильнее. Молодежи в храмах не так уж и много, а если появляется, то не очень-то дают проявлять самостоятельность. Молодежи, наверное, да? Старший рулит. Ага. Так было всегда. Знак вопроса. И тогда долго ждать будем эту молодежь в храме, не так ли? Ну, не знаю, по-моему, сейчас наоборот. Все говорят, молодежь, молодежь, молодежь. Я вот сегодня был на службе в храме Христа Спасителя, там была хиротония епископа Чекменского, и патриарх ему в своем слове сказал: вот ты знай, что тебя первая твоя обязанность это организовывать молодежную работу, миссионерскую работу и социальную работу, и ты не думаешь, что этим будет заниматься кто-то, хотя это ты будешь поручать священникам, но это твоя ответственность. И вроде бы везде только говорят: молодежь, 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 молодежная работа, и это молодежь. Я бы не сказал, что сейчас церковные бабушки рулят молодежью. Ну, где-нибудь у подсвечников, может быть, пытаются, и то сейчас уже не те бабушки, все вообще немножко по-другому, чем было раньше. Так что я вот этого не вижу, той проблемы, о которой пишет автор этого вопроса. Конечно, конфликт поколений существует везде, то есть люди старше считают, что они лучше знают. Молодым хочется как-то по-своему. Это везде было, всегда есть. Мне кажется, это будет. Никакой проблемы, такой трагедии, во всяком случае, в этом не вижу. Это вопрос, который люди всегда должны были и будут решать. Так что я бы не сказал, что в сегодняшнее время как-то особо в этом вопросе проблематично. Влияет ли причастие жены на посмертную участь мужа и сына? Очень сложный вопрос, но я не думаю, что стоит причащаться для того, чтобы с мотивацией повлиять на посмертную участь там у кого-то. Наверное, причащаться стоит, чтобы повлиять на свое прижизненное отношение с Богом, которая, наверное, должна быть приятная мужу и сыну, взирающим на это из другого мира. Как молиться, чтобы мамочка дала согласие на крещение мальчика 3 лет? Сама крещенная неверующая, бабушка в печали. Ну, понятно, бабушки у нас всегда в печали, но молиться-то над своими словами, я думаю. А даст согласие или нет, это не от нас зависит. И мы знаем многих людей, которые, будучи крещенными с детства, потом свои отношения с церковью расторгли, а некоторые, которые крещены не были, в них потом вступили. Так что крещение с младенчества не все проблемы решает. Молиться об этом будем, но слишком уж расстраиваться, наверное, не стоит, потому что все-таки у каждого человека свой путь. Как направить детей и школьников младших на тропу иконопочитания? Иконописание. С чего и когда это надо развивать? Ну, я не думаю, что все должны быть иконописцами. Абсолютно нет. Один из моих детей ходил в иконописный кружок, когда был маленький, в дошкольном возрасте. Ему очень понравился Александр Невский, он стал рисовать Александра Невского. И тут решили, что уже пора, и предложили ему ходить в иконописный кружок, где он будет рисовать Александра Невского уже как икону. Ему это понравилось, идея, он доходил, отходил какое-то время. Потом перестал писать иконы. Ну, то есть это какое-то было... какой-то был эпизод в жизни. Иконописцем не стал. То есть, ну, это нужно делать всем, я не согласен. То, что если это дело вдруг идет, есть хорошая иконописная школа, у ребенка есть интерес, пожалуйста. Думаю, что слово «надо» здесь совершенно ни к чему. С другой стороны, иконописцы были, есть и будут, но это люди, у которых есть собственная мотивация. Так что, думаю, оставим это ремесло, это искусство тем, кому оно нравится, кого оно как-то греет и поддерживает. Как вы относитесь к child-free, к отсутствию детей в семье по обоюдному желанию? Я не отношусь к child-free. И, в принципе, мое отношение вряд ли что-либо изменит в обоюдному желанию этих людей не иметь детей. Как вы относитесь к решению «жена работает, а муж занимается хозяйством и детьми»? Я думаю, что это один из вариантов. Хотя, вроде бы как есть традиционная модель, что зарабатывает муж, и жена там с хозяйством, занимается хозяйством и детьми. Но, во-первых, где мы такое видим? Мы это видим крайне редко. У меня в семье так одно время было, и оно себя оправдывало. Ну, до некоторого возраста детей, потому что, конечно, ну, там практически дом был, и детский сад, и школа. Школа, конечно, была в основном-то, как у всех, но дома приходилось заниматься уроками. То есть маме, конечно, это все было бы очень сложно, если бы она еще и работала. Но с какого-то момента работать она начала, и это был плюс, потому что я вот советую всем мамам, которые сидят дома с детьми, не слишком затягивать этот момент и начать все-таки как-то выходить из дома работать, потому что затягивает это очень все, и возникают какие-то уже отношения не совсем продуктивные. Так что я к этому... Это что касается традиционной модели. Что касается жены, которая работает, и мужа, который занимается хозяйством и детьми. Ну, если жена нормально зарабатывает, так что хватает на всех, а у мужа получается заниматься хозяйством и детьми, то почему нет? И я не думаю, что в этом что-то плохое. Просто это не всем нравится, не всем подойдет. Но если это устраивает и мужа, и жену, и оно работает, то прекрасно. Обязаны ли взрослые дети помогать своим родителям? Думаю, да. Даже у нас и в Конституции это написано. Скорее, взрослые дети должны помогать родителям, чем родители должны помогать своим взрослым детям. Как простить обиды на своих родителей при жизни, если они умерли? Ну, это очень сложный и болезненный процесс. Я думаю, что здесь работа с хорошим психологом вам будет полезна. Которым я, кстати говоря, не являюсь, и иногда даже жалею об этом, что в свое время соответствующее образование не получил. Как ребенку проявить послушание? Ну, а зачем? Если мы хотим привить ребенку послушание, чтобы нам было удобно с ним, то это, наверное, не совсем честно. Не совсем честный подход, потому что тогда уже, можно сказать, как сделать, чтобы ребенок меня слушался и не было у меня с ним проблем. Если речь идет о каком-то благе для ребенка, чтобы он слушался кого-то другого, ну, тогда надо быть честным опять-таки. Значит, привить ребенку послушание, чтобы он слушался кого-то другого, а не меня. Иначе это уже я в своих интересах работаю. В общем, мне кажется, что автор вопроса немножко перепутал свои интересы с интересами ребенка. И, наверное, для начала лучше эти вещи разделить. А потом уже заниматься вопросами послушания. Все ли дети верят в Бога? Думаю, нет. Но бывают такие печальные явления, когда ребенок и верит в Бога, молится от всей души со слезами прямо, чтобы там кто-то родил, кто-то там не болел, кто-то еще. Потом через пару лет говорит, да, это все вообще. Вот это грустно. Но тогда есть все-таки надежда, что, может быть, оно как-то обратно откатается. А как приучить себя к посту? Ну, хочешь научиться плавать, лезь в воду. Так, время, поскольку нашего эфира перевалило уже за середину, давайте помолимся о тех, кто просит наших молитв. Так, здесь у нас о здравии, здесь тоже о здравии, здесь о покаянии, о покаянии, о покаянии. А здесь тоже о здравии. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих. Жертвователи прихожан храма Спаса Неоплотворенного города Долгопрудного, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, протоиерея Дмитрия, протоиерея Сергия, протоиерея Владимира, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Михаила, иерея Александра, иерея Павла, епископа Порфирия с братьями, Марины, Ольги, Валентины, Маргариты, Елены, Татьяны, Людмилы, Нины, Людмилы, Александра, Надежды, болящей от раковицы Анны, болящего иерея Георгия, попала в автокатастрофу сегодня операция. Матушке Галине, девяти чадах их. Елене, Дарье, Анастасии, Галине, Николае, Сергею, Елене, Наталье, болящей Пелагии, Раиде, болящие Пелагии, Ираиды, Елены, Марии, Тракавицы, Софии, Воина Матфея, болящего Виктора, Надежды, Алексея, Анны. Покой, Господи, душу усопших рабов Твоих, бедного Евгения, Евгения, Назария, Надежды, Веры, Павла, Анны, Геннадия, Валентины, Иоанна, убиенного Евгения, Павла, Веры, Федора, Семена, Иоанна, Анны, Параскевы, Александра, Ирия, Сергия, на представленной Ольге, Василия, Анны, Лидии, Ларисы, Александру, убиенного воина Сергия. Простим всякое согрешение, вольное и невольное. И продолжаем вопросы. Прошу разъяснить, можно ли читать псалтырь в помощь близкому человеку, если у нее трудные обстоятельства. И следует читать все кафизмы подряд или только те псалмы, которые рекомендуются в трудных обстоятельствах? Ну, мне кажется, насчет всех кафизм подряд или тех псалмов, которые читают в трудных обстоятельствах, это дело вкуса. Но здесь смысл все-таки в вашей личной молитве. То есть псалтирь-то псалтирью. Псалтирь здесь становится каким-то катализатором вашей молитвы. Если оно так получается, то, наверное, это должно, это лучше это делать нормально, хорошо. А если не получается, это просто текст непонятный для вас, то лучше найти какой-то другой молитвенный путь, чтобы просить помощи Господа ближнему в трудных обстоятельствах. Можно ли заказать неусыпающий псалтирь за человека, если он пьет? Ну, думаю, да, так все и делают обычно. Ну, в смысле, так многие делают. У меня умер папа, я заказала 40 уст в 12 монастырях, а сама читаю, но я себя считаю грешной. Может, мне не стоит читать псалтирь? Ну, почему? Псалтирь — это как раз-таки для таких людей, как мы. Это, я думаю, что очень хорошее дело читать псалтирь, если мы как-то вот немножко что-то понимаем и чувствуем, когда читаем. Немножко, потому что псалтирь — это не очень понятная книга. Ожидать там понимания каждой строчки, наверное, не стоит. Что делать, если любишь вкусно покушать и порой не можешь остановиться? Ну что, это уже зависимость. Зависимость лечить должны специалисты. Если у вас есть желание, я думаю, что вы найдете кого-то, кто не только знает, что делать на общих словах, но и сможет вам помочь. Или, может быть, вы сами узнаете, как себе помочь. Тут все люди немножко разные, поэтому и делать каждому немножко свое нужно. Так что я воздержусь от рекомендаций, но штурмуйте эту проблему. И я думаю, что при достаточной мотивации вы много чего сможете сделать. Только, пожалуйста, не переборщите, а то некоторые вот начинают потом страдать болезнями вроде анорексии, с которыми трудно сладить, чем с обжорством. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Простите, я пропустил самое начало. Вы можете представиться,
в какой... Протерий Михаил Немнонов. Я служу в Черниговском триаже подворье города Москвы.
Угу, понятно. Знаете, меня удивил ваш ответ на вопрос, как вы относитесь к child-free. Вы сказали, что вы не являетесь child-free.
Да.
Вы знаете, это настолько актуальная тема в наше время. В наше время особенно. Сейчас Дмитрий Смирнов... какой болью об этом говорил. Отец Андрей Ткачев без конца об этом говорит. А почему вы-то не ответили на этот вопрос? Человек же вам не просто так вот кинул этот вопрос, а вы вот так вот в ответ выкинули. Ну как так можно? У вас же какая-то все-таки призвание и проповедь, это одно из ваших обязанностей. Почему вы не отвечаете на такой важный, тем более для России в наше время, вопрос?
Проповедь про child-free, направленная на людей, которые не являются child-free. Но это очень сообразная, конечно, проповедь. Мне это напоминает историю про одного батюшку, который, чем я был свидетелем, очень гневался на своих прихожан, которые не приходили на всеночное бдение. И поэтому, когда в храме было всеночное бдение, и он видел там полупустой храм, он говорил гневную, такую обличительную проповедь по отношению вот к этим людям, которые не пришли. И пришедшие прихожане, которые ходят на всеночное бдение, с понурые такие, с виноватым видом, стояли и слушали эту обличительную проповедь, которая касалась не их. Зато на следующий день, когда приходили те, которые были, те, которых не было, и батюшка видел перед собой полный храм, он радовался и говорил что-нибудь совсем не относящееся к посещению храма на воскресном всеночном бдении. Таким образом, люди, которые на этом день не были, они, в общем-то, не узнавали о том, насколько нехорошо на него не ходить. От того, что я сейчас на радио Радонеж, которое Child Free не слушают, я скажу о том, как это плохо, да, позор Child Free, ни в коем случае, это грех, это страшный грех, это вообще бич нашего времени, это кошмар, это катастрофа, это подрывает демографию. Это будет пустой звук, потому что Child Free меня здесь не услышит. Если вас интересует... конкретно вас, мое отношение к Child Free, я считаю, что это болезнь, болезненное состояние, потому что здесь у людей, ну, вообще-то желание иметь детей, какого-то продолжения себе, зашито в нашу природу. И когда оно вдруг не работает, когда оно дает такой вот сбой, что люди ни у одного, ни у другого, ну, это говорит о том, что что-то очень сильно пошло не так. И опять-таки, оно пошло не в том месте, которым мы слушаем радио Радонеж. То есть здесь какие-то очень глубокие внутренние сбои, которые вот палкой в лоб, сказать, кончайте маяться дурью, мы ничего не сделаем. Поэтому я не склонен рассуждать на эту тему. Явление, безусловно, болезненное. Для того, чтобы его лечить, ну, во-первых, нужно желание самих людей, а желания нет именно потому, что они child free, потому что они именно не хотят такими детей по обоюдному согласию. Так что подступиться к этому, в общем, довольно сложно, и я думаю, что при попытке как-то штурмовать этих child free со стороны, мы больше им навредим, чем принесем пользу. Как общаться с... не могу понять слово сыном, если у него семья, чтобы не с единственным сыном, если у него семья, чтобы не надоедать им. Я думаю, что это правильный вопрос, чтобы не надоедать им, потому что если вы будете приезжать там без приглашения, когда вам хочется, вам через какое-то время могут дать понять, что, может быть, и не стоило приезжать, так не спросив, например. Но здесь, ну, очень важно договориться, на мой взгляд, договориться о каких-то параметрах общения. Потому что если у него семья, он ушел из одного дома в другой, у него с общением все в порядке, и он не страдает от одиночества. Вы страдаете от одиночества, потому что это единственный сын. И он должен это понять. Он, в общем, вам определенным образом обязан за свое рождение и воспитание. И думаю, что вот такой какой-то простой человеческий разговор о том, что вам одиноко, что вам с ним хочется общаться, и неплохо было бы как-то договориться о том, в каких параметрах это общение будет происходить. Думаю, что он большинству людей понятен, и, скорее всего, вас здесь ждет какой-то успех на этом поприще. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Господь благослови.
Батюшка, я вот хотел вопрос такой задать. Почему мученики убиенные царственные, страстотерпцами их называют, они мученики?
Угу. Ну, это...
Спасибо, Господи.
У нас... Это наша комиссия по канонизации так произвела такое слово. Потому что... Ну, я был немножко очевидцем... как и многие, в общем-то, не лично я, а те, кто был в церкви в момент канонизации, наблюдали определенное развитие событий, связанных с этой канонизацией. Сначала мучеников царственных, или уж как там, говоря по-нашему, страстотерпцев, прославила русская зарубежная церковь, с которой у московского патриархата не было никаких отношений, и обе юрисдикции друг друга жестко обличали, намекая порой на отсутствие благодати в таинствах даже. Ну, прямых таких не было решений, но какие-то такие намеки слышались. И, конечно, канонизация царственных мучеников, которая была там в каком-то, в районе, в общем, в 80-е, по-моему, годы, или в конце 70-х, я уж точно не помню дату, воспринималось у нас здесь как какое-то пропагандистское событие. Наша власть, с которой вынуждены были согласовывать все, тогда этого категорически, конечно, не одобряла. В общем, была некая такая кость в горле, что ли, у нашей вот церковной... В общем, в нашей церковной проблематике, скажем так. А потом, когда начались 90-е годы, начались более интенсивные неформальные контакты с зарубежной церковью, с одной стороны, и с другой стороны, царственные мученики стали все более любимы и почитаемы у нас здесь, в России. А мы с вами знаем, что один из самых важных факторов в признании кого-либо святым – это его почитание именно верующим народом. Если человек неизвестен, его не почитают, но канонизация вообще сомнительна. Потому что канонизация устанавливает именно церковное почитание тех, кто и так почитается. И наш великий церковный историк Голубинский в свое время сформулировал, определил четыре таких уровня почитания, через которые проходит каждый человек, прежде чем мы признаем святым. Это просто усопшие, которых мы так или иначе уважаем, как-то чтим их память. Это почитаемые усопшие, от которых мы уже ожидаем какой-то молитвенной помощи. Ну, как, например, блаженная Ксения Петербургская до своей канонизации. Или преподобный Серафим Саровский до своей канонизации. Или блаженная Матрона до своей канонизации. Когда человек ни в каких святцах не состоит, и иконы его нету, и акафистов ему нету. Правда, сейчас с этим быстро, но, на мой взгляд, это неправильно. И люди приходят к нему на могилу, служат панихиду и как-то молятся своими словами и получают некую молитвенную помощь. Ну, потому что приходить бы не стали. И это почитаемый усопший. Потом почитаемого усопшего делают местночтимым святым, или пропуская эту стадию, сразу уже прославляют общецерковно. Как блаженная Матрона, мы помним, что была достаточно почитаема. А потом ее, кстати говоря, по-моему, через местночтимое прославление очень скоро прославили общецерковно. Что касается блаженной Ксении, то, по-моему, там не было никакого местночтимого, а сразу уже прославили. Но вот с царственными мучениками их почитали. И почитали их так, что даже в некоторых храмах иконы писали. Но им говорило наше руководство, что как это у вас в храме икона, когда мы еще комиссия не разобралась, и не было акта прославления. Уберите пока. Где-то убирали, а где-то и все равно желание иметь такие иконы в храме превосходило возможность руководства их как-то отфильтровывать из церковной жизни. Ну вот, когда комиссия разобралась, она пришла к выводу, это не мой вывод, а ее, что они пострадали не за то, что они верующие, то есть поэтому они не мученики за Христа, но в своих страданиях, которые они претерпели, говорит нам наша комиссия по канонизации, они показали свои лучшие христианские качества, приняли это как истинные христиане, то есть пережили, достойно перетерпели страдания, причиной которых была не их вера Христа, а их царственный статус. И поэтому их назвали страстотерпцами. Это вот такой, скажем так, богословский вклад уже Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Я воздержался здесь от комментариев, потому что, наверное, каждое вот определение их и как мучеников, и как страстотерпцев что-то имеет под собой, и здесь кое-что зависит от точки зрения. Так, чем заняться в воскресный день после посещения церкви? Отдохните как следует после посещения церкви, и отдохнувши вы поймете, чем заняться лучше. Почему нельзя угодить и Богу, и мамоне? Мамона, знаете, такое дело. Мамона, хотя это вроде бы как что-то материальное, но мамона отличается от хлеба насущного. То есть хлеб насущный — это не мамона, хотя он тоже материальный. И иногда хлеб насущный может выражаться в звонкой монете, которая служит для приобретения этого хлеба. Мамона — это когда начинается некое излишество. И когда мы занимаемся чем-то лишним, кстати говоря, это не только наше понятие. Древние греки говорили и писали на стенах: ничего лишнего. Вот когда мы делаем что-то лишнее, то мы тем временем не делаем чего-то важного. и угождая этому лишнему, служа этому лишнему, добиваясь этого лишнего, мы тем временем не заботимся об отношениях с Богом. А оно само, это, этот поиск лишнего, отношениям с Богом само по себе это не способствует. Чем 40-й день после смерти отличается от 39-го и 41-го дня? Очень интересный вопрос. Мы с вами читаем какие-то книжки иногда, где сказано, что именно 40-й день в жизни усопшего произошло то-то и то-то. Но знаете, я там не был. Я не могу об этом судить. Мне кажется, что эти даты, 9-й день, 40-й день и год, скорее о том, что происходит в нашем сознании после того, как мы лишились общения с кем-то из наших близких из-за того, что он покинул этот мир, чем несет нам какое-то точное знание о том, что с ним происходит. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Михаил из Москвы. Звонит.
Очень приятно, Михаил.
Батюшка, подскажите, пожалуйста, а где найти силы для поста?
Где найти силы для поста? Ну, тут какие силы нужны? Если вы говорите о физических силах, и у вас нет силы для поста, что такое пост вообще? Пост – это некоторое ограничение на наши в еде. Если сил физических нету, то есть вам нужно, вы начинаете поститься, вы падаете с ног буквально, у вас нет сил. Ну, вообще тогда надо разбираться со здоровьем, потому что так вообще-то не должно быть. Если человек более-менее здоров, то вот эта вот постная, не побоюсь этого слова, диета, больших затруднений не вызывает. Если она их начинает вызывать, то нужно разбираться с врачом, безусловно, с толковым врачом, который понимает вопросы диетологии, что вам нужно есть, что не нужно. Мы себя плохо чувствуем не от того, что мы, не только от того, что мы не едим чего-то такое, что нам нужно, но еще и от этой самой мамоны, от лишнего. Есть продукты, которые вообще лучше не есть ни в пост, ни не в пост. Хотя грехом это не считается вроде бы, они не входят в список скоромной пищи, но много чего можно было бы спокойненько не есть и заменить чем-то другим. Короче говоря, если у вас нет сил физических, то нужно разбираться, конечно, с хорошим доктором, который в этом соображает. Если нет сил моральных на пост, а физические есть, ну, это вопрос уже тренировки воли. В чем, кстати говоря, и один из важных смыслов поста. Где взять силы, чтобы тренировать волю? Ну, наверное, это нужно начинать постепенно. Я думаю, так, от меньшего к большему. Слышала. Будешь молиться за других, и за тебя все небо будет ходатайствовать. Это правда? Ну, думаю, что все-таки, когда мы что-то хорошее делаем для других, оно возвращается. Наверное, такое возвращение молитвы тоже, в общем-то, может произойти. Как проверить, есть ли во мне гордость? Ну что ж, пусть вас покритикуют немножко кто-нибудь. Попросите. И если вы совершенно к этому, если критика будет действительно затрагивать ваши какие-то слабости, недостатки, ошибки, и вам будет приятно это слушать, и вы будете радоваться, что наконец-то я это узнал, как хорошо, и вас ничего не скребет при этом, то гордости нет. В остальных случаях, боюсь, что можно будет сделать заключение, что она есть. Часто мама переживает, что в подростковом возрасте появляется неряшливость у детей, особо у девочек. Как к этому относиться, что делать, кому молиться? Молиться о неряшливости – это, конечно, интересное решение. Но, наверное, молиться-то нужно тем же, кому и всегда. Я думаю, что подростковый возраст – это вообще некое бедствие, которое надо пережить с наименьшими потерями и нам, и ребенку, и подростку. И, в общем, чем мы к этому будем относиться, наверное, спокойнее, тем этих потерь будет меньше. Я не представляю себе, как можно вот подростка, который уже в таком упершемся состоянии, заставить быть аккуратным. И я думаю, что если бы мы его воспитали аккуратным раньше, то он бы таким неряха не был, а если он им стал, то это где-то уже наше упущение, но оно, к сожалению, уже сейчас невосполнимо на данном этапе. Но тут еще вопрос, а у кого он научился, с кого он брал пример-то, когда он стал таким неряшливым? Если вдруг окажется, что, может быть, и с нас, может быть, нам самим как-то поучиться продвинуть свои представления об опрятности в доме в том числе, и тогда, наверное, мы чем-то покажем хороший пример. Во всяком случае, как бы мы ни были загружены работой, там, с детьми, с какими-то семейными своими обязанностями, мы по-любому больше способны чему-то учиться, чем вот этот подросток, который просто задавлен своими подростковыми проблемами, и пока еще ему сложно их как-то по-взрослому решать. Насколько важно родительское благословение для православного христианина? Как оно влияет на детей? Думаю, что оно важно, и важно оно не только духовно, но и душевно. Потому что это поддержка. А поддержка детям, на самом деле, от нас в первую очередь как и нужна. Но другое дело, что если нам что-то не нравится, например, то дети могут понимать, и мы можем сказать, что именно вот в этом вопросе я тебя не поддержу. То есть я тебя принимаю, безусловно, ты для меня важен при любом совершенно раскладе. Что бы ты ни сделал, ты мне всегда не безразличен, я за тебя переживаю, я с тобой. Но вот именно в этом вопросе поддержать я тебя не могу, потому что я не считаю, что это будет хорошо. Это тоже совершенно нормальная постановка вопроса. Нужно ли благословение священника на чтение акафистов дома? Ну, думаю, что нет. Читайте уж на здоровье, раз все это издано. Ну что ж, дорогие радиослушатели, наш с вами эфир подошел к концу. Призываю на всех вас Божие благословение и до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.